Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе «Боль» – самый личный и пронзительный женский роман этой весны. «Пир во время чумы. Как мировая литература учит нас выживать».
Книжный разворот.
На прошлой неделе мы говорили об израильской литературе, точнее, о прозе ярких писательниц из Израиля. И у меня в студии была Анастасия Ханина, главный редактор рекомендательного книжного сервиса «Редрейд». Мы подробно обсуждали книгу «Лгунья» Айлет Гундаргашен. И я обещала, что мы обсудим еще большой роман Цруи Шалев «Боль». Но знаете, за эту неделю многое успело произойти. Коронавирус сильно изменил нашу жизнь, ворвался в нее внезапно, но стал постоянным фоном. И я сперва хотела изменить тему программы, но потом подумала, что в жизнь Ирис, героини романа Цруи Шалев, боль врывается похожим образом. С одной стороны, полностью меняет все, а с другой становится белым шумом, незримым фоном, который заставляет посмотреть на привычные вещи совершенно иначе. Главная героиня боли, как и сама Цруя Шалев, пережила теракт. Рядом с ней взорвался террорист-смертник. Она научилась терпеть боль и практически не реагировать на постоянно ноющее тело. Но был в ее жизни и другой переломный момент, когда человек, которого Ирис по-настоящему любила, решил разорвать отношения навсегда. И это тоже теракт, от которого героиня так и не оправилась. Она успела наладить свою жизнь, выстроить семью и карьеру, загнать боль внутрь, но она вернулась. Роман «Цруи Шалев. Боль» успела прочесть Анастасия Ханина, и она снова пришла в студию «Радио Спутник», чтобы продолжить разговор о романе.
Я бы сказала, что это более зрелый роман из-за того, что как писательница Цруи Шалев, конечно, куда более зрелая. Я даже говорю не про возраст, именно художественная и на самом деле житейская зрелость. Почему-то я, ну вот есть у меня такая фишка, перед тем, как начать с каким-то новым писателем знакомиться, я всегда с любопытством читаю его биографию. И, конечно, над биографией Цруи Шалев я просидела достаточно долго в таком ошеломлении. Цруя Шалев, жертва теракта. В 2004 году она отвела своего ребенка, я не помню, то ли в детский сад, то ли в школу, ну, то есть там буквально 4-5 лет, наверное, ему. Слава богу, что она успела его отдать, повернуться назад, сесть в автобус, и рядом с ней взорвал себя террорист-смертник. Она стала жертвой теракта, очень сильно пострадала, выжила. Очень много лет у нее ушло на реабилитацию. И она как раз из тех людей, которые научили себя жить с болью, физической болью. Она всегда с тобой. И ты либо учишься с ней жить, либо...
Либо она тебя ломает.
Либо она тебя ломает. Цруи Шалев она не сломала. После этого и сам факт того, что она успела отвезти ребенка, как-то вот ее перелопатил и потряс так, что она приехала в Россию. Кстати, она большая подруга Людмилы Улицкой. И познакомились они в России в детском доме. Цруя Шалев приехала в детский дом в Россию, усыновила здесь ребенка. И, собственно, Людмила Улицкая там с ней познакомилась, была как-то потрясена ее большой человеческой глубиной, ее поступком и ее какой-то действительно неимоверной зрелостью для таких, тогда юных лет.
Женщина,
это, в общем, женщина большой глубины. И вот Цруя Шалев спустя какое-то время,
длительное.
Да, достаточно большое.
Ей потребовалось очень много лет, чтобы это переработать в роман.
Да, смогла об этом поговорить, и вышел роман с названием «Боль». Естественно, он о боли. Он как раз о вот этой тупой, ноющей боли, с которой мы примиряемся жить. Но боли не только физической. Ее героиня, она тоже жертва теракта и тоже страдает от вот этой тупой боли, а боли душевной. Дело в том, что есть только две вещи, которые не проходят никогда. Это настоящая боль и настоящая любовь. Ее героиня – женщина средних лет, пережившая теракт, пережившая любовь всей своей жизни, которая закончилась расставанием. Он ее бросил. Которая смогла это в себе переработать и с этим жить. Ну, в общем, где-то там в глубину своего сердца. Запихала, на обломках построила себе карьеру, она директор школы, очень успешная, построила себе семью, у нее хороший муж, двое детей, такая в хорошем понимании этого слова рутина, да, которая позволяет нам каждое утро вставать и понимать, ради чего мы встаем. И, в общем, все у нее прекрасно, все замечательно. И тут в ее жизнь возвращается та самая большая любовь. И возникает шанс попробовать все сначала. И вот она сидит, и у нее на одной чаше весов все то, что она себе такой тяжестью и таким трудом заработала, и на другой чаше весов вот этот вот уникальный шанс. Вроде, если так пересказывать, сюжет, да, достаточно тривиальный, в общем, и при этом очень жизненный, потому что, да, у каждого, да. Наверное, у каждой из нас в жизни есть такая любовь, которая хорошо, когда заканчивается хорошо, плохо, когда заканчивается плохо, но она есть, и она никуда не проходит. И вот она должна принять решение. Стоит ли ей эту боль доставать, смахивать с нее пыль и...
И причинять боль окружающим.
Да, причинять боль окружающим. Либо стоит про все это забыть, ну, привыкла ты жить со своей ноющей ногой и ноющим сердцем, ну и живи себе дальше. И вот он об этом. При том, что когда я это рассказываю, ощущение, что это такой меланхоличный немножечко роман, где женщина смотрит в окно, и у нее постоянные душевные муки. Удивление, но вот это какой-то основной секрет Шалефа. Она пишет об этом так, что читается это очень легко, вот ну просто на границе очень какой-то качественной массовой литературы. Читается он легко, то есть ты не перерабатываешь каждую строчку в себе. И даже с долей юмора, я бы сказала, и возможности посмеяться над собой, где-то подтрунить. То есть она все про себя понимает, она не драматизирует, ей все-таки не 17. И в этом тоже такая ценность.
Есть, очарование.
Ценность,
да,
этого романа, в общем, потому что ты думаешь, да, ну, слушайте, а вот она смогла, и я смогу, и, в общем, давайте мы как-то будем проще относиться. В мире столько боли, что, в общем, давайте как-то принимать правильное решение. Но какое решение она приняла, я вам, конечно же, не расскажу.
Ну, естественно, об этом написано столько страниц.
Да,
и все они достойны прочтения.
Книга очень-очень-очень прекрасная. И вот это просто наслаждение еще от языка. Вот есть все-таки у Шалефа, я прочитала и романы, которые до этого выходили на русском языке. Особенно меня зацепил роман «Я танцевала, я стояла». Его, к сожалению, невозможно найти. Он выходил в 2000 году. Тиража практически нет. Вот она вся такая. Такое ощущение, что она вот танец вытанцовывает, такое слов. Танцует, 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 и ни одно движение не повторяется. Вот настолько это... И это просто чарует тебя, и ты сидишь и готов наблюдать за этим танцем, в общем, до того момента, пока книга не кончится.
Напоследок хочу прочесть слова Людмилы Улицкой о книге Цруи Шалеф «Боль». Этот роман – глубокое исследование издавна табуированной в культуре темы боли. Каждый нормальный человек пытается избежать боли, как физической, так и душевной, и защищается от нее всеми способами. Вместе с героиней романа, пережившей тяжелую физическую и психическую травму во время теракта, читатель проходит через поразительный опыт боли, который может нести очищение и примирение. На русском языке роман Цруи Шалеф «Боль» вышел в издательстве «Синдбад».
Актуальное чтиво.
Ну а что же коронавирус? Он пугает и тревожит, заставляя вспомнить опыт прошлого, от чумы до испанки. Он вынуждает нас изменить образ жизни и проводить все больше времени дома. И в этих новых условиях у нас есть две стратегии чтения. Во-первых, найти в мировой литературе информацию, поддержку и сценарий решения. А во-вторых, найти большие жизнеутверждающие книги и нырнуть в них с головой в поисках утешения, вдохновения и ободрения. В любой непонятной ситуации читай. Беспроигрышное правило всех книголюбов работает и во время пандемии. И я сегодня предлагаю рассмотреть сценарий первый. Взять в руки книги об эпидемиях, чтобы понимать, как это бывает и чего ждать. Для начала нонфикшн. В издательстве «Бомбора» вышла важная и серьезная работа Ричарда Престона «Эпидемия. Настоящая и страшная история распространения вируса Эбола». Проверенный временем бестселлер «Нью-Йорк Таймс» и «Амазон». Одна из самых значимых книг для науки 20 века. Именно на основе масштабной работы Престона ВОЗ и правительства многих стран разработали и опубликовали программы по борьбе с возможной эпидемией. Ричард Престон – известный научный журналист, постоянный автор «Нью-Йорк Таймс». Это единственный не-врач, получивший от Министерства здравоохранения США награду «Чемпион по предотвращению». Его книга, рассказывающая о том, как с 1967 по 1993 год прошлого века ученые боролись со смертельной лихорадкой, читается как роман-катастрофа, но при этом ни слова вымысла в книге нет. Когда случается страшная эпидемия, мы все становимся равны перед вирусом. И даже в наше время, в век высоких технологий и открытий в медицине, появление нового вируса вызывает страх и панику, по крайней мере, в самом начале. Мы не можем контролировать ситуацию вокруг, но мы можем и должны знать, как вирусы проявляют себя, как они размножаются, где их слабые места и как человеку уберечь себя. В книге Престона описана история возникновения и распространения вируса Эбола, смертность от которого достигала 90%. Это драматическая история, написанная по следам реальных событий. Книга о том, как человечество боролось с неизвестной прежде опасностью, какие шаги предпринимало и, главное, как сумело объединиться перед лицом неизвестности. И книга Престона, и происходящее вокруг нас сейчас – пример того, насколько мы уязвимы. До сих пор уязвимы даже в век современных технологий. И в этом смысле эпидемия Ричарда Престона – история очень узнаваемая, пугающая, но вместе с тем, конечно, обнадеживающая. Тем, кто сейчас оказался на карантине и вынужден работать из дома, чувствуя себя запертым в четырех стенах, можно напомнить, как из-за холерного карантина в Москве в 1830 году Александр Сергеевич Пушкин был вынужден 3 месяца просидеть в семейном поместье в селе Болдино. Болдинская осень стала одним из главных периодов его творчества. Поэт завершил «Евгения Онегина», написал повести Белкина, написал «Маленькие трагедии», сказку о попе и работнике его балде, 30 с лишним лирических стихотворений, и это самый плодотворный период в его творческой жизни. И, по-моему, идеальный ответ на вопрос, а как же работать во время карантина? Да просто брать и работать, не отвлекаясь на панику. Ну а если мысли об эпидемии все равно не дают покоя, можно поступить по-пушкински. Он взял пьесу шотландского поэта Джона Вильсона «Чумной город», где описаны события лондонской чумы 1665 года, выбрал тот фрагмент, в котором люди накрывают стол на улице, начинают пировать и грустить, и написал пир во время чумы. Очень советую перечитать, восхититься и пойти работать дальше. Ну а любителям пощекотать нервы и убедиться, что литература и жизнь дополняют друг друга, стоит прочесть роман Яны Вагнер «Вон Гозера» и посмотреть экранизацию, свежий сериал «Эпидемия». В «Вон Гозере» все точно, как сегодня в новостях. Зима, Россия, обычный на первый взгляд грипп и кашель, который оказывается не совсем обычным. Режим жесткого карантина, Москва закрыта. Можно сидеть и ждать, когда эпидемия пойдет на спад, но герои Яны Вагнер решают бежать в Карелию, где у них есть домик на озере. И чем дальше они едут, чем интенсивнее бушует вирус, тем более яростными, сложными и практически дикими становятся отношения между людьми. «Вон Гозер» – очень выразительное напоминание о том, как важно и как сложно оставаться людьми, когда мир выходит из-под контроля. Собственно, о том же в романе «Пандемия» напомнил один из ярких детективщиков Франции – Франк Телье. Здесь по сюжету снова вспышка сезонного гриппа, на этот раз в Париже. И снова обычный грипп оказывается чем-то гораздо более серьезным. Телье, разумеется, не знал, что 5 лет спустя в его любимом Париже все будет закрыто, так же, как в его романе. Правда, в книге Телье смертельный вирус появился не в природе, а его вывели специально в секретной лаборатории. Специально для поклонников теории заговоров. Франк Телье скрестил жанр романа апокалипсиса с детективом и не обошелся без отсылок к Альберу Камю. Пандемия у Телье сродни той самой чуме философа Камю, метафора мирового зла, с которым можно и нужно бороться. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник». Боль и страх в мировой литературе исследовала для вас Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги, чаще мойте руки и берегите себя и близких. До встречи через неделю.
«Дневник читателя».